Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Мы продолжаем нашу тему уроков, тему истории геров и геюров. Мы обсуждали уже с вами эпоху Танаха и обсуждали с вами эпоху Мишны. И сейчас продвигаемся по истории вперед. Да, мы переходим к талмудическому периоду и вплоть до наших дней постараемся обсудить многие темы. Теперь нужно подчеркнуть, что заданная тема, которую мы написали на Талдоте, она очень широка и обильна. И если давать все факты, которые есть в наличии, то на это не хватит большого количества уроков. Но я думаю, что многие факты, они вообще известны. И основная цель сегодня, я думаю, будет расставить определенные акценты, добавить определенные мазки к общей картине, и мы постараемся как раз обсудить наш еврейский взгляд на многие вопросы, очень известные в истории, да, как, например, Хазария или тема субботников, темы, которые очень часто обсуждаются в истории, но, к сожалению, они обсуждаются в основном не в еврейском русле, и мы хотели бы добавить именно еврейский взгляд на эти вопросы. Итак, мы переходим к талмудическому периоду истории, период написания Талмуда, когда большинство евреев бежит из Римской империи в Вавилонию, в Бавель, тогда это на территорию, то, что в Геморе называется Бавелем, а Вавилонией. И да, в Римской империи в этот период времени страшные постановления антиеврейские, то есть после императора Адриана начинаются жуткие гонения на евреев, и практически невозможно соблюдение заповедей для простого населения, и огромное количество уходит на восток. И там появляются новые центры Торы, новые еврейские общины, новые центры еврейской мысли. Несмотря на то, что в Вавилонии появляется огромное количество новых общин, но пропадает одна интересная тенденция, а то та тенденция, которая нас сегодня наибольше интересует, это гиюр. То есть, если на прошлом уроке мы обсуждали, что в Римской империи огромное количество людей проходят гиюр, есть огромное количество известных личностей, которые проходят гиюр, есть огромное количество источников, которые приводят нам информацию о том, что были простые люди, которые проходили гиюр, известные личности, которые проходили гиюр, то во времена Талмуда эта информация практически пропадает. То есть во времена Талмуда практически нет амураим, которые бы сделали гиюр, практически в Геморе не упоминаются истории к тому, чтобы кто-то проходил гиюр. Почему это так? Интересное упоминание в Геморе в трактате Брахот на 17 листе. Идет такое обсуждение. Обсуждается вопрос, как объяснить предложение в пророке Ишаяу. 46 глава, 12 пасук пророка Ишаяу. Я его процитирую на русском, чтобы было легче. «Слушайте меня, говорит Всевышний, сильные сердцем, далекие от справедливости». И возникает вопрос, к кому он обращается? Одно из основных мнений, к кому он обращается, это жители Вавилонии, которые не проходят гиюра, не приближаются ко Всевышнему. Называются они сильные сердцем, абирей лев. Почему они так называются? Потому что, что такое сильные сердца? Рыцари сердца, можно привести это даже по-другому. Это люди, которые, несмотря на то, что их сердце что-то слышит, что-то чувствует, они берут его в кулак и не дают себе сделать гию. То есть они насильно, грубо говоря, не проходят гиюр сознательно, несмотря на то, что уже их чувства, их сердце уже на пути к иудаизму, они сознательно себя останавливают, сознательно не дают себе пройти и сделать следующий шаг. Итак, Гемора говорит так, что Рав Иуда говорит, что гавой типшой, тупые гавойцы, жители Бавеля, которые одна из групп, один из маленьких народов Вавилонии, гавойцы, они очень глупые, они не проходят гиюра. Дальше говорит Раваши, что жители города Мехасия тоже очень глупые. Почему? Они не проходят гиюра, несмотря на то, что два раза в год они видят величие Торы. О чем говорится? Они, конечно же, простой человек, который живет себе в своей деревне и ничего не видит, к нему нет никаких претензий, в общем-то, что он не проходит гиюр, да, потому что с чего он вообще задумывается о гиюре, с чего ему приближаться к Всевышнему. Есть, конечно, люди, которые все-таки задумываются, но претензий к такому человеку, в общем-то, при никаких, практически никаких нет. Что же касается жителей города Мехасия, то это город, в котором в котором находилась величайшая глава поколения в этот период времени, и все еврейские мудрецы находятся в этом городе. В этом же городе находится основная ешива в Вавилонии, и огромное количество евреев собираются в Нисане и Тишрей, в Мехасия, чтобы послушать слова Торы от мудрецов Торы. Так как весь год евреи работали, но даже евреи, которые работали два месяца праздников, они пытались послушать слова Торы, приблизиться как можно больше ко Всевышнему и направлялись к главе поколения. Слушать не просто от простых рабаним слова Торы, а от главы поколения, который в это время проживает в городе Мехасия. Поэтому жители города Мехасия два раза в год видят величие Торы. Несмотря на это, они не проходят гиюр. И им это ставится в претензию. Говорится, что пророк Ишаяу, когда он приводит пророчество от имени Всевышнего, говорит, что сильные сердцем, говорится и о таких людях тоже. И о таких бавельцах, которые, несмотря на то, что они видят величие Торы, не проходят гию. Мы видим, да, что период изменился. Несмотря на величие Торы, они не проходят гиюра, да, и это им ставится в претензию. И это как раз начало нового периода. Периода, когда мы не видим практически не видим большого прохождения гиюра. Да, эти слова Геморы становятся ключевыми на протяжении многих веков. Дальше было хуже, потому что мы знаем, что во многих странах Европы за переход в иудаизм сжигали. Сжигали как тех, кто проходил гиюр, так и тех, кто проводил гиюр. То есть евреев, которые принимали в иудаизм, сжигали, неевреев, которые хотели прийти ко Всевышнему, тоже сжигали. Такая практика проводилась во многих странах Европы, последние сожжения мы наблюдаем 250 лет назад, не так давно. Поэтому говорить о массовом гиюре в таких ситуациях очень сложно. Понятно, что людям тяжело, даже если они начинают задумываться о чем-то, но когда знаешь, что тебя сразу же сожгут на огне, то задуматься это одно, а сделать другое. Что же касается... Есть еще одна проблема. Вторая проблема, что на территориях постоянного проживания евреев, то есть в более поздние периоды времени, на всех территориях, на которых проживали евреи, там тоже... Когда человека воспитывают, показывая пальцем на еврея и говоря «смотри и смейся над ним», да, то есть воспитывают в антисемитском русле, очень тяжело потом этому человеку, даже если он задумается о истине, пройти гиюр, потому что с детских лет его воспитывали в ненависти к евреям. Поэтому во многих местах, где большого проживания евреев, мы тоже наблюдаем, что там как раз гиюры были вещью очень редкой. Но первая известнейшая в новом времени в посттолмудический период. Самое известное, наверное, прохождение гиюра – это Хазария. Вокруг Хазарии создан определенная, это какая-то мифическая вещь. В Израиле постарались, историки современные израильские постарались как можно сделать более мифическим эту вещь, то есть как можно дальше отградить ее от реальности. Русские историки, которые занимаются археологией, копают Хазарию, изучают Хазарию, они предвзяты тем, что они христиане и смотрят, они не знают, многие из них не знают иудаизма, им очень тяжело оценивать как раз историю иудаизма в Хазаре. Вообще, как мы уже упоминали на прошлых уроках, есть такая известная фраза, что величие страны определяется ее великими историками. То есть, чем более великие историки у этой страны, тем они красивее описали историю этого народа или этой страны, тем эта история выглядит более великой. Евреям на эту тему не повезло, потому что еврейские историки очень часто стыдятся того, что они евреи. Все советские еврейские историки пытались как можно больше скрыть свое еврейство или пытались как можно на первый план выпятить классовую борьбу и на последний план поставить религию. А современные израильские историки тоже, к сожалению, мягко говоря, не стараются изучить иудаизм, а стараются подтвердить свои собственные идеи путем истории. Но не будем об этом. А теперь перейдем к самой Хазарии. Что касается Хазарии, то у нас в наших руках есть очень честные документы. Документы, которые как сами хазары рассказывают о том, как они приняли иудаизм. Итак, был при дворе кордовского халифа, да, в Испании, в городе Кордова. Тогда, в тот период времени, это еще были арабские халифы. И при дворе арабского кордовского халифа Абдаррахмана III находился придворный еврей Хаздай ибн Шафрут. Этот придворный еврей очень известен, и он проводил активную внешнеполитическую деятельность. И однажды он услышал о далекой, да, мы понимаем, где Испания, где Прикаспи, о далекой стране Хазарии, которая вроде как приняла иудаизм. Сначала он этому не поверил, но потом он начинает собирать информацию от византийских историков, от византийских торговцев, от других торговцев, торговцев разных стран, которые приезжают в Испанию и рассказывают ему все больше и больше о этой интересной стране. И тогда он начинает верить, что это реальная существующая страна и хочет узнать, что же реально там происходит. Он пытается послать письмо через Византию. Византия ему в этом отказывает. Есть мнение, что они не хотели, чтобы были прямые связи у испанских арабов, которые на территории которых проживает огромное количество евреев, с хазариев, которые тоже соблюдают иудаизм, и они могут наладить связи между собой. А как известно, в тот период времени Византия и Хазария находятся в очень тяжелых отношениях, поэтому Византия не соглашается передать письмо в Хазарию. Тогда, посмотрев на карту мира, Хаздай предполагает послать это письмо, хочет послать это письмо через Месопотамию, через Северную Африку и так далее, Армению. Но неожиданно в Испанию приезжают германские торговцы, которые предлагают все очень просто. Давайте передадим письмо через Германию, Русь, Болгарию, в Хазарию. Они соглашаются с таким, посылают письмо. Мы не очень знаем, как письмо шло, но из того, что дошел ответ хазарского кагана, то мы понимаем, что письмо дошло туда и вернулось обратно. В письме обсуждается как раз вопрос того, как они приняли иудаизм, да, как все устроено. Интересно, что есть спор. Сам хазарский каган, он считает, он называет древнего своего предка Була, древнего своего предка Булана, который принял иудаизм. При этом, по арабским данным, в хазарском каганате массовый иудаизм был принят намного позже, а именно на рубеже 8-9 веков. Теперь, скорее всего, речь идет о том, что самая верхушка, прослойка, самая верхняя прослойка хазарии, она приняла иудаизм чуть раньше. Более широко иудаизм распространился там на рубеже 8-9 веков, как раз при Кагане Авадия. Да, из того самого то, что у него имя было Авадия, уже свидетельствует о том, что он не принял имя Авадия, оно у него было. Это свидетельствует о том, что реально иудаизм уже существовал в Хазарии к этому периоду времени, когда Масуда, да, то есть это Масуда, это арабский источник, историк, он приводит, что и Хазария приняла иудаизм. Итак, также, что же там было? То по арабским источникам вся это было довольно массовое движение. При этом надо понять, что Хазария это не единое государство современного типа, а скорее это, то есть, феодальное, в общем-то, Хазария формируется как феодальное государство Средневековья, и власть находится в руках у хазар, которые являются довольно маленькой группой среди всего населения хазарского каганата. В хазарский каганат входит огромное количество народов, а хазары только являются верхушкой, правящей верхушкой. При этом, судя по всему, ни один другой народ, кроме хазар, не принял иудаизма. Об этом не находим никаких источников. Только верхушка, только хазары принимают иудаизм. Причем сам Иосиф, это как раз тот каган, который пишет письмо в Испанию, в Кордову, он упоминает, что при Авадии в Хазарию приехало огромное количество евреев, которые, услышав о том, что Хазария становится иудейской, бегут от мусульманских и христианских гонений в Хазарию, приезжают туда из Рима, приезжают из Персии, приезжают из арабских стран. И он упоминает интересную фразу, что Авадия строит синагоги, ему Батэ-Мидрашот, что ему объясняют мудрецы 24 книги Священного Писания, а кроме того объясняют ему Мишну и Талмуд. Эти слова нам очень важны, потому что есть очень большое обсуждение о том, какой именно иудаизм приняли хазары. Современные историки очень любят говорить, что это был не современный нам иудаизм, не тот иудаизм, который мы знаем, а подобие иудаизма. То есть, что читаю, то понимаю, что хазары просто взяли Танах, прочитали его и как поняли, так сделали. Но заметим, что Йосиф доказывает, что, пишет сам лично, что евреи объяснили им Мишну и Талмуд. Как мы знаем, все законы современного еврейского образа жизни построены как раз на устной Торе, на Мишне и на Талмуде, да, в Вавилонском Талмуде, следовательно, и образ жизни хазарии должен был быть построен по современному типу, по тому, как, так же, как и мы живем в современном обществе, да, то есть на тех законах устной Торы, которые были переданы нам через поколение. Несмотря на это, через примерно 200 лет после этого, один из еврейских торговцев, проезжая через эти территории, он спускается через территории бывшей Хазарии в арабские страны, и он оставил информацию о том, как он проезжает. В тот период времени это уже были печенежские земли. Он говорит, что он там встретил евреев, но эти евреи были миним, то есть миним, у которых не было Талмуда. То есть евреи, которые не признают устной Торы, а верят только в письменную. На основе этой маленькой фразы многие историки говорят, вот, пожалуйста, мы видим, что хазары, у них был свой иудаизм, свой, особый. Они вроде как приняли что-то, но на самом деле ничего. Но, как мы уже привели, то, как мы уже сказали, сам хазарский каган упоминает, что у них были Мишна и Талмуд за 200 лет до этого. То есть единственным объяснением, которое нам кажется более или менее понятным, более или менее правильным, является то, что, скорее всего, Хазария в этот период времени была разрушена. Было несколько набегов со стороны Руси, были удары со стороны арабов, были печенежские набеги. Хазария, в общем-то, теряет все свои территории, была полностью разрушена, как государство Хазария перестало существовать, и через 200 лет после этого на территории бывшей Хазарии евреи реально уже забыли, что такое Талмуд. Да? То есть они 200 лет живут уже в отрыве от основных еврейских потоков, от основных еврейских, от мудрецов Торы, от всего, то и там, в этих печенежских степях, видимо, они все-таки забывают Талмуд и спускаются на уровень только письменной Торы, потеряв полностью устную Тору. Но сказать, что никогда у хазар не было устной Торы, невозможно. Мы видим, что их гиюр изначально был идеален, правилен, да, то есть они соблюдали тот стандартный талмудический иудаизм. Тот иудаизм, который мы соблюдаем и сейчас. Итак, да. Дальше, что стало с хазарами, это большой вопрос. Есть многие, которые считают, что многие хазары спаслись в Крыму. И краимские общины, которые находятся в Крыму, многие связывают с хазарами. И не просто так хазария, например, в итальянских источниках хазария, Крым называется Хазарий вплоть до 16 века. Но это спорный вопрос, насколько на самом деле краимы крымские имеют отношение к хазарам. Есть доказательства того, что хазары находились во многих общинах, растворились, часть хазар, в этом случае, растворилась во многих других еврейских общинах, потому что в списках некоторых общин находятся имена, которые свойственны скорее хазарам, нежели чем стандартные еврейские имена. Это доказательство того, что отчасти хазар не была уничтожена, а растворилась в стандартных еврейских общинах. Тут можно в окончании темы хазар сказать такое интересное мнение Данилевского, профессора Данилевского, который считает, специалиста по истории Киева, который считает, он вынес довольно интересное мнение, он не еврей, поэтому он это мнение мог высказать, что Киев был основан хазарами, как еврейское поселение. Что на самом деле у славян мы почти не находим в этот период времени, в период основания Киева, мы почти не находим городских поселений городского типа. А Киев – стандартное поселение городского типа, создано изначально как город. Как мы знаем, он находится на торговых путях. Да, Северный шелковый путь, одна из точек Северного шелкового пути, проходит через Киев. И Данилевский считает, что Киев был основан хазарами, заселен изначально евреями и хазарами для торговли, налаживания торговли со славянскими племенами. Как доказательство он приводит, во-первых, что одни из древнейших кварталов Киева, самые первые упоминаемые в летописях, это квартал Жиды и квартал Кузар. А кроме этого, легендарный основатель города Киева Кий, это, в общем-то, не славянское имя. Да? То есть и слово «ки» оно не имеет славянского происхождения, а наоборот, очень даже хазарское происхождение. Он провел определенные исследования и доказал, что имя Киев встречается у определенных родов. Это родовое имя Хазарии у определенных правящих родов. И он считает, что Киев был основан именно хазарами, как одно из древнейших еврейских поселений. Такая интересная идея для обсуждения. Итак, а мы переходим к следующему периоду в истории. Следующий период, которым я хотел бы заняться. Это ересь, так называемая ересь жидовствующих. Что такое ересь жидовствующих? Ересь жидовствующих очень интересная вещь. Это, одни считают это религиозной борьбой, другие считают ее политической борьбой. Мы сейчас ее с вами немного обсудим. Итак, 1492 год на Руси. Что такое 1492 год на Руси? По летоисчислению византийскому, по летоисчислению, которое тогда было принято в Москве, в Новгороде, в Киеве, это 7000 год. То есть приближается 1492 год, приближается 7000 год, и все христианское население, которое считает, что год 7000 приходит, ждет конца света. По многим мнениям, да, конец света должен был прийти как раз в 7000 году от сотворения мира. А конец света не пришел, как мы знаем с вами уже. Мы живем уже не в 1492 году, поэтому можем понять, что конец света не пришел. Я не знаю, может быть, конечно, открытие нового света в 1492 году это и было концом света для России. Не знаю точно, но тот конец света, которого ждали христианские лидеры, в целом не пришел. Что же происходит? Происходит определенные ересь. Что такое ересь? Да, это начинается блуждение умов определенное, особенно в Новгороде. В Новгород был послан новый митрополит, и он находит странные вещи. Многие уважаемые священнослужители не признают постулатов христианства. Начинается расследование, и оказывается, что многие из них ударились в жидовство. Что за жидовство? Там, так как это не совсем понятно, потому что информации у нас мало с точки зрения самих сектантов. У нас информации практически нет. У нас есть информация только от тех, кто с ними боролся, а те, кто с ними боролись, все показывают, конечно, односторонне. Но можно воссоздать такую информацию, что по информации христианских историков, еще в 1470-е годы в Новгород прибывает еврей Захария из Киева. Скорее всего, да, это одно самое распространенное мнение, что еврей Захария это был еврей Захария из Киева, и он очень вообще известный философ, который переписал много научных трудов, перевел с арабского на иврит некоторые труды. Есть мнение, что он же перевел на западнославянский язык, он перевел несколько философских работ, в том числе книгу Рамбама «Логика». Он является очень известной философской личностью, и, по мнению историков, он приезжает в Новгород, там, судя по всему, начинается диспут. Как известно, многие грамотные священнослужители христианские, они очень падки на диспуты. И, видимо, диспут прошел в пользу Захарии. Во всяком случае, начинается приближение к иудаизму многих священнослужителей Новгорода. Дальше он приглашает из Литвы еще двух евреев. Неграмотные, на мой взгляд, историки, которые не знают иудаизма, спрашивают, зачем ему было привозить еще двух евреев. Отвечают на этот вопрос: наверное, они хотели подзаработать, хотели поторговать с Новгородом, если уже тут есть люди, которые интересуются иудаизмом. С нашей же точки зрения, что такое гиюр? Гиюр, как мы знаем, проходится в еврейском суде. Еврейский суд это должно быть в еврейском суде три судьи. Следовательно, если Захария там был один, он не мог провести гиюр. Видимо, именно для этого он выписывает из Литвы еще двух евреев, чтобы провести гиюр. Во всяком случае, когда было поймано несколько новгородских священнослужителей, они признались, что они перешли в иудаизм. Да, теперь, советские историки, конечно же, отрицали, что секта имела отношение к иудаизму. Они в этом видели классовую борьбу, что на определенном периоде развития общества некоторые грамотные люди просто продвинулись немножко вперед, начали обсуждать какие-то темы, что это не имеет никакого отношения к иудаизму, их секта, а это просто потом было приплетено. Но из многих косвенных источников выходит, что они, да, исповедовали иудаизм, кроме того, что они сами повинны в своих на допросах свидетельствуют о том, что они перешли в иудаизм. Дальше секта в Новгороде развивалась очень активно, ее начали истреблять, но оказалось, что у секты есть продолжение. Многие из тех, кого начали преследовать в Новгороде, бегут в Москву. И в Москве занимают очень высокие должности в Кремле, в Успенском, в Архангельском соборах. То есть они занимают прямо непосредственно в близости к великому князю Московскому очень высокие посты. Есть даже информация о том, что так называемый министр иностранных дел, понятное дело, что тогда не было никаких министров, никаких иностранных дел, а именно Федор Васильевич Курицын, думный диак, которая должность его основная, да, его настоящая должность — это управляющий посольскими делами. Но имеется в виду как раз управляющий посольскими делами, тогда это и есть министр иностранных дел. Он и возглавлял секту в Москве. Да, то есть мы видим, что в секту жидовствующих входит министр иностранных дел. Кроме того, невестка великого князя, ее священнослужитель, учитель внука великого князя Дмитрия тоже находится в этой секте, еще огромное количество чиновников и священнослужителей. Дальше в итоге секту поймали, ее, в общем-то, уничтожили, часть сожгли, часть смогла бежать в Литву и там влиться в иудаизм. Да, те, кто смогли бежать в Литву, они, в общем-то, смогли официально перейти в иудаизм и спокойно соблюдать заповеди. Те же, кто не смогли бежать в Литву, они либо были сожжены, либо отправлены в монастыри, и некоторые из них втайне продолжали соблюдать иудаизм, а некоторых мы не знаем точно ничего. Но что факт остается фактом, что да, на рубеже 15-16 веков возникла такая очень интересная ситуация, что несколько лет наследник престола, да, потом Дмитрий, он официально являлся наследником Московского княжеского престола, он тоже состоит в этой секте жидовствующих. Следовательно, возникает такая ситуация, что возможно, чтобы Московское княжество и Новгород пошли другим путем. Пошли путем иудаизма. Но в итоге секта была полностью разгромлена. Сам Дмитрий и его мать были посажены в тюрьму. А на престол в итоге взошел князь Василий. Итак, Василий Третий. Да, теперь да, вопрос только возникает о том, были ли у этой секты продолжения. И интересно, да, что еще в 16 веке, еще при Иване Грозном, мы видим какие-то в Москве, какие-то отголоски этой секты. В начале 16 века в Белозерском монастыре были пойманы какие-то монахи, которые втайне соблюдали что-то наподобие иудаизма и так далее. То есть мы видим, что у секты было какое-то продолжение, как сильно мы, историки, до сих пор не очень знаем. Они только, да, только говорится, что огромное количество в целом было, мы видим, что, то есть в списках собора, который был против секты ереси жидовствующих, был собран огромное количество верхушки духовенства было связано с этой сектой, и официально было признано, что они перешли в иудаизм. Это такой вот возможный новый путь был для Новгорода и для Москвы. Новый путь, по которому ни Новгород, ни Москва в итоге не пошли. Но было бы интересно посмотреть, да, что было бы, если бы они взяли власть. Остается только сказать, что полгода митрополитом московским был сочувствующий ереси человек. Вот, да, то есть был такой шанс, но он был потерян. И взяла власть в итоге политическая группировка. В Москве взяла власть более политическая группировка, которая была за старые устои. И все пошло так, как пошло. Так, как нам известно. Итак, в более поздний период времени в Российской империи возникает очень интересное течение, течение субботники, которое развивается в XVIII веке. Некоторые считают его определенным продолжением ереси жидовствующих. Другие говорят, что нет, это течение, которое возникает спонтанно во многих местах и не имеет никакого отношения к старой секте. Что такое ересь? Что такое субботники? Субботники, начиная с XVIII века, распространяются во многих губерниях Российской империи. Да? То есть по официальным материалам охранки и правительственным манифестам выходит, что секты находились в Московской, Тульской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Архангельской, Пензенской, Саратовской, Ставропольской областях и области, губерниях и области войска Донского. То есть распространение огромно, причем подчеркнем, что все эти территории являются не чертой оседлости. Территории, на которой практически нет евреев. Почему это так? Как мы уже сказали, скорее всего, по двум причинам. Первая причина, что любой человек, который начинает задумываться об иудаизме, и вокруг него огромное количество евреев, он спокойно может перейти в иудаизм, сделать гиюр, раствориться внутри евреев. А на территории за чертой оседлости, там, где евреев практически нет, намного тяжелее пройти гиюр, намного тяжелее это сделать, поэтому они остаются определенными полусектами. Вот. Другая причина – это то, что мы тоже уже указали, что, к сожалению, на территориях, на которых на территориях компактного проживания евреев намного тяжелее сделать гиюр, потому что намного тяжелее человеку задуматься о истине, когда ему все время пальцем тычут в евреев и с детства над ними смеются. Да? В такой ситуации очень тяжело бросить все, пойти наперекор всему и сказать, что я, да, сделаю гиюр. Итак, что же было? Давайте обсудим, что же было с субботником. Многие считают, что субботники это течение крестьянского типа, которые просто крестьяне читали Ветхий Завет, как понимали, так и делали. Никакого отношения к иудаизму это не имеет. И скорее просто им надоела церковь и попы, и они вот ищут выхода своей религии как бы в другом ключе. Таких сект на самом деле было много, такого типа в Российской империи, но субботники, на наш взгляд, отличаются от этого. Почему? Я вам приведу два доказательства. Одним из них является указ о мерах к отвращению распространения жидовской секты под названием субботники. Да, синодский указ, синод, это Министерство религии, по-другому, в Российской империи, он выпускает указ о том, чтобы о нераспространении субботников. В 1825 году. Что написано в указе? В указе есть такие слова. Я цитирую. Исполнение обрядов, обрезания, венчания, погребения и прочих, не имеющих сходства с православием. Мы это еще вскоре обсудим. А теперь есть еще один источник, очень интересный. Сергей Васильевич Булгаков. Издание, книга 1913 года. Издание Киево-Печерской лавры. Издание «Настольная книга церковно-священнослужителей по справочник по ересям». Когда в Российской империи возникает ересь, местный священник должен прекрасно знать, он должен увидеть, узнать ересь и передать это надлежащую инстанцию. Чтобы он понял, что в его приходе есть ересь, было создано специальное пособие для того, чтобы поймать и узнать, и определить. И в этом пособии Булгаков пишет так. Итак, что Пасху они соблюдают 8 дней. Если кто был в дороге, то к началу субботнего покоя старается попасть на квартиру. А если он не удается это, он останавливается и проводит сутки там, где застал его закат солнца. То есть мы видим, что субботники соблюдали 8 дней Песах, закон Тхумим, что в шаббат они не двигались вне зоны Тхумим, что они делали свадьбы и похороны не по христианскому обычаю, а по еврейскому обычаю. А теперь проведем историческое исследование. Вопрос. Человек, который читает Ветхий Завет, как говорят те историки, которые пытаются субботников определить простыми тупыми крестьянами. Если бы они на самом деле таковыми являлись, они читают Ветхий Завет, они могли дойти до этих законов. В Торе не написано ни один из этих четырех законов. Пасха, Песа, в Торе указан семидневный. Да, восьмой день, то есть второй праздничный день, который соблюдается в странах изгнания, это день, который соблюдается только по устной Торе, а не по письменной. Что касается Тхумим, то несмотря на то, что есть мнение, что запрет выходить далеко в шаббат из того места, где ты находишься, есть мнение, что оно по Торе, но, несмотря на это, напрямую в Торе это не написано, и тот, кто читает Ветхий Завет, так увидеть этого не может. Обязательно нужно, чтобы ему это объяснили талмудисты, специалисты по Талмуду. А что касается обрядов свадеб и похорон, тоже в Торе, как мы знаем, в письменной Торе не указано, как нужно именно обряд похорон и обряд свадеб. Это все нам передано в устной традиции. Следовательно, субботники прекрасно знают еврейскую устную традицию и соблюдают устную Тору, что доказывает нам то, что, видимо, у них были связи с евреями, и они проходят гиюр, да, не просто ищут себя, а именно проходят настоящий гиюр, именно присоединяются к народу Израиля. Причем тот же православный специалист по ересям Сергей Булгаков пишет, что все чаяния субботников прикованы к земле, но не к небу. То есть это означает, что да, чем отличается, как мы знаем в иудаизме, очень важно, чтобы человек он не только думал о будущем мире, но и делал в этом мире то, что должен. Наши чаяния обращены на землю, это значит, что мы пытаемся взять наш материальный мир и привести его ко Всевышнему. Это основная работа человека в этом мире, взять наш материальный мир и приблизить его ко Всевышнему. И если сам христианский проповедник свидетельствует о том, что субботники были таковыми, видимо, таковыми они и являлись. Это что касается споров вокруг субботников, споров того, что некоторые называют их простой сектой внутри христианства. Мы же видим в этом все-таки настоящий гиюр, настоящий приход к иудаизму. Люди, которые простые крестьяне, которые ищут правды, ищут истины и приходят к этой истине. Теперь давайте, может быть, обсудим некоторых личностей, известных личностей, которые приходили к этой истине. Да, как бы это было заявлено изначально в теме урока. Итак, один самый известный, наверное, в Российской империи сожженный еврей, сожженный гер, это Александр Возницын. Да, откуда мы о нем знаем? Это удача. Так как, как известно, в Российской империи издавалось полное собрание законов Российской империи, многотомное, кто хочет, может в Эрмитаже это увидеть, огромное количество томов, огромное количество томов, да, и внутри этих, да, и там мы видим, находим о как раз личное дело Александра Возницына, который это лейтенант, капитан-лейтенант флота, который начинает диспут с евреем, главой общины Зверовичи Смоленской губернии, Борухом Лейбовым. Он начинает диспут религиозный, но в этом диспуте они заходят так глубоко, что в итоге Александр Возницын принимает иудаизм. Едет в Польшу, там ему происходит бейздин, который его, ему делает гиюр, все его обучают Торе, но когда он возвращается домой, его дело было вскрыто, его тайное соблюдение иудаизма было поймано, и его схватывают, схватывают и его, и Боруха Лейбова, который его, ему сделал, провел гиюр. Обоих после недолгого судя, после недолгих допросов и судебного дела их сожгли. Причем сожгли их, если кому интересно, 15 июля 1738 года в Петербурге по постановлению императрицы Анны Иоанны, которая известна своими антисемитскими постановлениями. Но среди прочего в постановлении было уточнено, что после этого события, если можно, не упоминать о таких ситуациях, что не нужно народу напоминать о том, что вообще существует такое понятие, как гию. Нужно это замалчивать и скрывать. И на самом деле это оказывается первым и последним упоминанием в полном собрании законов Российской империи о тех, кто герах, которые были сожжены. То есть дальше это проходило по более... более тайно и сжигали их более скрыто, чтобы никто не задумался о гиюре. Следующий персонаж очень интересный. Это граф Потоцкий. Это легенда очень известная всем, наверное. Авраам, бен Авраам. Герцедек, самый известный, наверное, герцедек Вильны. И всего и вообще в истории, один из самых известных героев в истории, граф Потоцкий, Валентин Потоцкий, который тоже был сожжен в 1749 году, он был сожжен польскими властями, причем да, вообще закон о сжигании геров в Польше был отменен только в 1768 году. Итак, граф Потоцкий – это интересная история. Многие говорят, что это история недоказанная, что это миф, миф и легенда еврейская. Но при этом в еврейской литературе он встречается уже довольно рано. То есть, если его сожгли в 1749 году, то раф Эмдин в 1755 году в своей книге «Ваякам идут бе Яаков» свидетельствует о том, что не так давно был в Вильне сожжен граф Потоцкий. И тоже, да, нам становится ясно, что в целом замалчивание этой темы происходит только потому, что не хотят, историки и политики не хотят упоминать о юрах, хотят эту тему замолчать, поэтому это было частично вырезано из польской истории, но полностью вырезать у них не получилось. Во-первых, потому что евреи сохранили память о графе Потоцком. Во-вторых, потому что и у самих поляков это упоминается, да, Юзеф Игнаций Крашевский, польский писатель, он упоминает, что тоже это о Юрии, о графе Потоцком, который прошел гиюр. То есть мы видим, что все-таки есть информация просачивается, просачивается о отдельных определенно взятых герах. И да, граф Потоцкий является таким символом, символом Гера Цедека, который, когда шел на смерть, он придумал песню, да, он пел песню, которую потом пели во многих ешивах, что, о том, что мы народ Израиля, что мы дети, мы народ Всевышнего, что мы дети Авраама и Ицхака. такая веселая песня, если кто хочет, может послушать ее. Она, ее не так трудно найти. Вот, во многих ешивах ее исполняли. Такая легендарная личность. А последняя легендарная, наверное, личность, о которой хотелось бы упомянуть, это Тимофей Бондарев. В его официальной биографии мы находим, что крестьянин Бондарев, он, когда начал ругаться со властями, решил принять иудаизм, чтобы от властей избавиться. Такое может написать только не очень грамотный человек, потому что мы знаем, какое отношение в Российской империи было к евреям, и человек, который принимал иудаизм, мы понимаем, что он не хотел избавиться от властей, а наоборот, как бы официально заявлял, кричал, что он хочет соблюдать иудаизм. И на самом деле, сразу же после принятия иудаизма, человека лишают всех званий, всех должностей. Сначала сажают в тюрьму Усть-Лабинскую, потом ссылают в Сибирь. В Сибирь его ссылают в очень интересное место, в деревню Иудина. Понятно, что нормальный человек деревню Иудина не назовет. Эта деревня была деревней субботников. И там Тимофей Бондарев начинает свою культурную деятельность. Он создает там школу, обучает субботников в деревне Иудина. В более поздний период времени деревня была переименована, видимо, название Иудина хотели замять, поэтому она была переименована в его именем, назвали ее именем Бондарева. А чем же прославился Тимофей Бондарев? Он написал трактат «Трудолюбие и тунеядство» или «Торжество земледельца». Это теория крестьянства, соединение крестьянства и иудаизма. То есть, что трудолюбие, торжество земледельца. Это то, что когда он создает философию крестьянства на основе иудаизма. И его Лев Толстой очень способствовал изданию этой книги. Умер Тимофей Бондарев в 1898 году. Да, он один из самых ярких субботников, о которых дошла до нас речь. Такая краткий анализ, да, краткое. Мы постарались собрать краткую информацию о самых известных герах и о самых известных гиюрах, которые были в истории, и поспорить с основными мнениями некоторых историков, которые пытаются завуализировать, да, то есть пытаются скрыть настоящий смысл того, как люди приходили ко Всевышнему. Спасибо. Если есть вопросы, давайте ими займемся.
Спасибо огромное, рав Мордехай, очень интересный урок. Дорогие участники, пожалуйста, можно поднять руку, задать вопрос голосом. Но первый вопрос был такой. Назовите, пожалуйста, еще рав Мордехай, самых известных геров в Торе.
Геров в Торе. То есть в Торе, давайте навскидку, начнем с того, что Авраам считается первым гером в Торе. То есть он сам пришел ко Всевышнему, поэтому его называют Гером. Теперь Весеров Рав, который вышел из Мицраима, это Герим. Следующий, самый известный Гер, наверное, это Итро, тесть Моше, который написано, что проверил все религии, пока пришел к иудаизму. Дальше его дочь Ципора, конечно же, жена Моше, это известный тоже Гер. Дальше была Рахав, которая встречает в Иерихо посланников Моше. Она прошла Гиюр. Одной из самых праведных Геров считается дочка Паро, Батья. Да, упоминается, что несмотря на то, что были все в Египте, было огромное количество постановлений против евреев, она принимает Гиюр. Да, и в итоге она вливается в еврейский народ. Так, навскидку, сейчас это в Торе. Я не говорю о Танахе мы говорили немножко на первом уроке. Навиим и Ктуим. Мы говорили на Писании пророки, мы говорили на первом уроке. В Торе, если так навскидку, это самые яркие как бы личности. Да, есть еще вопросы?
Шалом, Юля.
Вопрос, да, вот. Геннадий, пожалуйста.
Вот вы хорошо очень рассказали про ересь жидовствующих, или по-другому она называется новгородско-московская ересь, а была еще и другая ересь, стригольники. Вот о ней можно тоже рассказать? Стригольники.
Стригольники. К сожалению, я сейчас не готов, наверное, о ней рассказать. Подождите, может быть... Если быстро, то не уверен, нет, думаю, что нет. А на самом деле название новгородско-московская ересь, да, почему она называется в какой период времени она начала называться новгородско-московской ересью, она начала...
Ну, вот именно при великом князе Василии.
Вот это не совсем точно. Ее в источниках ее так не называют, да, новгородско-московская ересь. Это как раз в историографии. То есть некоторые историки ее так называют, чтобы есть мнение, что это как раз чтобы завуалировать, что она была еврейского толка, иудейского толка. Что если ее назвать новгородско-московской, ее больше называют те, кто считают это больше политическим ходом, чем политической ересью, чем еврейской ересью. Итак, к сожалению, если, может быть, в будущих уроках. К сожалению, сейчас я не готов вам рассказать о стригольниках.
Хорошо, да. Рав Мордехай, тогда давайте следующий вопрос.
Извиняюсь, я не готов к этому. Да.
Нас спрашивают, что будет, если я не пройду экзамен в раввинском суде?
Не страшно. Всегда есть второй, третий и четвертый шансы. А на самом деле это не так страшно, насколько мне известно. Экзамен, если человек хочет приблизиться ко Всевышнему, у всех, как мне известно, получается. Бояться ничего не надо. Да.
Замечательно. Следующий вопрос от Оры. Сейчас включу микрофон. Пожалуйста, Ора, добрый вечер.
Да. Добрый вечер. Спасибо вам большое. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то попытка или проследить как бы непрерывность вот этой вот передачи от там хазарского, от каганата, потом вот ересь жидовствующих и, например, ильинцы современные. То есть от кого... Понятно вопрос, да?
Спасибо, очень хороший вопрос. Теперь, что касается хазарии, то тут, наверное, никакой прямой передачи практически нет, потому что все-таки то есть хазары, никаких данных о том, что хазары растворились на территории княжеств киевского или московского не наблюдается. А вот, что касается с ереси жидовствующих и дальше, то да, что касается христианских православных историков и исследователей, они, да, считают, что ереси находились постоянно, и с момента ереси жидовствующих это не прекращалось, и субботники являются прямым продолжением этих сект ереси жидовствующих, и доказывается, что были определенные доказательства, то есть что были и при Иване Грозном находят каких-то людей, еще в другие времена. Теперь, но историки советские как раз этого не любили, они пытались доказать, что никакого отношения одно к другому не имеет, пытались разрубить это на много-много-много маленьких кусочков, и да, но как бы никаких, на самом деле, никаких прямых доказательств нет, потому что очень долгий период времени все истреблялось, сжигалось, информации практически не осталось, то есть мы черпаем информацию от противников всех этих сект, а не от самих сект. Теперь, да, что касается Ильинки и Высокая, то, конечно же, это прямые, они имеют прямое отношение ко всем субботникам, начиная с 18 века до 20 века, все субботники, да, имеют общие корни, но вот какое отношение это имеет к ереси жидовствующих в 15-16 веках, это не доказано.
Да, очень интересно. Спасибо большое, потому что ощущение такое, что это вспыхивало то тут, то там какими-то волнами, и многие там аристократия русская принимала, и то, что так жестоко это Новгородская Веча была подавлена, и все прочее такое, это, конечно, вот наводит на такие...
Да, то есть, из-за того, что это очень большая территория охватывает, и постоянно возникают... И да, мы видим, что это возникает, то есть такие секты возникают постоянно во многих местах. То поэтому это, да, нас наводит на мысль, что есть какая-то связь между ними. С другой стороны, другие считают, что просто евреи активно дискутировали с другими людьми, и поэтому ты проходила, ну, а сейчас, мне кажется, наше время подходит к концу.
Да, спасибо.
И мы можем передать.